Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 7 августа на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1560 год, 7 августа, в возрасте 30 лет умирает первая и самая любимая жена Ивана IV или Ивана Грозного, Анастасия Захарьина Юрьева. Ее выдали замуж в 16 лет. Иван IV лично выбрал Анастасию среди множества претенденток, которым был устроен царский смотр невест. По словам очевидцев, среди всех девушек Анастасия выделяется невысоким ростом, правильными чертами лица и длинными густыми темными волосами.
Отчего, друзья мои ближайшие, нынче не веселы?
Что ж, царь, государь, на родине зря говорят. Женитьбой бывает дружбе конец.
Захарьина Юрьева как-то очень быстро пришлась ко двору. Говорят, что она была всегда со всеми вежлива, в свободное время занималась рукоделием, в дела царствующего супруга старалась не вмешиваться, лишь иногда сдерживая гнев царя.
Предобрая Анастасия наставляла и приводила Иоанна на всякие добродетели.
Она родит Ивану Грозному 6 детей, большинство из которых умрут во младенчестве. Это и подорвет здоровье молодой царицы. Иван Грозный, после того, как Анастасия заболеет, отправит ее в село Коломенское, где она скоропостижно скончается. Уже после историки скажут, что, скорее всего, Анастасию Романовну отравили, что говорит о том, что не всем во дворе приходилось цариться по душе. После 13 лет брака царь почти год будет держать траур по супруге, после чего женится во второй раз на дочери кабардинского князя Марии. 1932 год, 7 августа. В СССР за кражу государственной коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь.
А чего ты расхищаешь-то? Подумаешь, раз в год гнилье какое-то принесет и газет читать не может. Тюрьма ему снится.
Хе, дура какая.
Вот другие заведующие несут. Ставить некуда.
Вовсю идет коллективизация, а также все чаще в газетах сообщают о голодающих на Украине, в Белоруссии и в отдельных районах России. Именно в связи с этим кражи собственности, в особенности это касается продуктов питания, решают переквалифицировать из преступлений средней степени тяжести в максимально тяжелые. Мотивируя необходимость столь жестких мер, Сталин пишет Кагановичу и Молотову:
«Социализм не может укрепить и развить новый строй и социалистическое строительство, если не будет охранять имущество колхозов, кооперации государства всеми силами. Если он не отобьет охоту у антиобщественных, кулацко-капиталистических элементов расхищать общественную собственность».
Постановление Центрального исполнительного комитета гласит: «В качестве меры судебной репрессии по делам о сохранности государственного, колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте, расстрел с конфискацией имущества. В качестве такой же меры по делам об охране колхозов и колхозников от насилия и угроз со стороны кулацких элементов предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Осужденные по этому закону амнистии не подлежали». 1955 год. За подписью председателя Верховного Совета СССР Климента Ворошилова выходит документ об отпусках и условиях труда подростков.
А как же другие-то? Тоже в разные смены работают и учатся.
А тебе хорошо. У тебя есть сила воли, а у меня нет.
В годы войны многие школьники после уроков отправляются на заводы подмастерьями, чтобы помогать фронту. В некоторых областях, где находятся оборонные предприятия, 14-15-летние бросают школу и устраиваются на работу. Однако труд подростков никак и никем не регламентирован. Количество трудовых часов, тем более отпусков, определяется, как говорится, на глазок. Так продолжается почти целое десятилетие и после войны. И вот указом определяется – отпуск для подростков целый месяц. Они не могут, эти самые подростки, работать более 4 часов на производстве. Спустя год появится еще одна редакция закона. По ней вообще предприятиям запретят прием на работу лиц моложе 16 лет. В исключительных случаях, по согласованию с фабричными, заводскими или местными комитетами профсоюзов, могут приниматься на работу лица, достигшие 15-летнего возраста. 1973 год, 7 августа в Нью-Йорке, премьера фильма Нормана Джуисона «Иисус Христос. Суперзвезда». Это экранизация одноименной рок-оперы Ллойд Уэббера и Райса, которая вышла к тому времени в виде двойного альбома и уже гремит на Бродвее. How do we deal with the carpenter here? Where do we start with a man who is bigger than John was when John did his baptism thing? Ленту канадца Джуисона тут же начинают сравнивать с бродвейской постановкой, где в главной роли блистал Йен Гиллан. В киноверсию режиссер приглашает малоизвестных актеров. Снимают все на натуре в израильской пустыне. Несмотря на естественные декорации, не очень шикарные костюмы, сама постановка обходится в 13 миллионов долларов. За первый год лента так и не сможет окупиться, зато получит несколько премий «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую музыку. Сейчас эту картину «Иисус Христос. Суперзвезда» стараются в США не показывать, а все потому, что Иуду в этой ленте исполнил чернокожий актер Карл Андерсон. But every word you say today gets twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you blind. 7 августа 1947 год. В селе Маршинцы Черновицкой области Украинской ССР в семье бригадира виноградарей и домохозяйки появляется очередной ребенок. Девочку назовут София. Уже через несколько лет она, главное, запевала в школьном хоре, в церковном, хотя это не афишировалось. К концу школы София победитель многих конкурсов местной самодеятельности.
Маршинецкий соловейка. Так называют на Украине юную певицу, студентку Черновицкого музыкального училища Соню Ротару. Пением девушки в свое время восторгались односельчане, а сейчас ее знают в Москве и в Ленинграде. В который раз дочь буковинского колхозника-виноградаря с неизменным успехом выступает в концертных залах Киева.
Так начинается творческий путь Софии Ротару, которая в своей карьере перепробует, наверное, все жанры. Народную песню, эстраду, лирику, патриотическую песню.
Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
Славим мы 100 тысяч я!
Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».